продолжаем исследовать историю воскрешения Лазаря, история, которая сыграла чрезвычайно важную роль в жизни и служении Господа нашего Иисуса Христа, и она используется евангелистом Иоанном для того, чтобы нарисовать перед нашим взором очень важную картину. Картину того, каким образом Иисус Христос идет на Голгофский крест. Как я уже сказал, это кульминационная точка, и она связана вот с чем. Дело в том, что на протяжении всей своей книги евангелист Иоанн очень ярко демонстрирует две истины. Во-первых, он представляет нам одно за другим доказательство божественности Иисуса Христа. Он выбирает, он сам говорит в 20 главе, в конце Евангелия, он сам говорит, что он не мог описать всего, поэтому он выбирает из всех событий, свидетелем которых он был, только те, которые он посчитал наиболее значимыми, которые помогают увидеть читателю, что Иисус в действительности Божий Сын. Это чрезвычайно важно, потому что от того, насколько люди понимают или не понимают это, насколько они принимают эту истину, зависит их вечная судьба, зависит вся их жизнь. Но кроме того, параллельно с этим Иоанн разворачивает перед нашими глазами еще одну сверхважную тему, это тема веры и неверия. С одной стороны, он представляет основание для веры, он говорит о том, что верить в Иисуса Христа как в Мессию Божьего, как в Сына Божьего – это наиболее правильное, наиболее рациональное, наиболее точное действие, которое только может быть со стороны людей. И вместе с этим он показывает людей, которые, несмотря на все то, что они получили, соприкасаясь с Иисусом Христом, несмотря на все это, они продолжали упорствовать в своем неверии. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Ужас неверия». Дело в том, что она подходит к очень острой точке неверия, которым были наполнены сердца многих людей, окружавших Иисуса Христа, привело их к ужаснейшему решению, к ужаснейшему состоянию и к ужаснейшим действиям. Дело в том, что, находясь рядом с Сыном Божьим, эти люди имели доступ к предельно ясным, наиболее ярким свидетельствам о Его божественности и Его мессианстве. И тем не менее, эти люди не только не приняли Иисуса Христа, но они стали причиной Его распятия. Эта трагедия, к великому сожалению, далеко не единичный случай. Это система. Иногда это, правда, выражается в менее известных действиях или в действиях, которые имеют меньше последствий, менее яркие последствия. Но тем не менее, неверие всегда ужасно. Неверие всегда будет приводить человека в очень сложное состояние. Сегодня, продолжая изучать историю Лазаря, мы посмотрим на ужас неверия, раскрываемый в решении или в реакции иудейских религиозных лидеров на его воскресение. Давайте мы прочитаем Евангелие Иоанна, 11 глава. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, и мы посмотрим на стихи с 45 по 57. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Эти слова мы читаем сразу после описания воскресения Лазаря. Здесь есть интересная деталь. Когда мы читаем начало истории Лазаря, то там больше действующим лицом является Марфа. Скорее всего, она была достаточно активной в доме. Но вот Мария, по всей видимости, имела больше связей в Иерусалиме. Вы помните, что люди, которые пришли ее утешать, или их утешать, написано, что они были с Марией, хотя Марфа вышла встречать Иисуса Христа. И вот здесь подчеркнуто, тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, они, конечно же, пришли к Лазарю и к Марфе, но она, по всей видимости, была больше, имела связи, больше была известна в Иерусалиме. И видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Как я уже отмечал в своих предыдущих проповедях, семейство Лазаря, Марфы и Марии, скорее всего, были состоятельными и достаточно известными людьми в Иерусалиме. Они жили в непосредственной близости к Иерусалиму, очень близко находилась эта деревенька, это небольшое селение Вифания. Вот, по всей видимости, как я уже сказал, они были состоятельными людьми. Почему? Потому что мы видим, что Иисус, во-первых, часто останавливается у них, во-вторых, мы видим, как Мария, когда она принесла вот это драгоценное мирра, стоимость которого оценивалась в 300 динариев, это значит примерно заработная плата за 300 рабочих дней. То есть они были людьми достаточно состоятельными и, скорее всего, известными, что многие из Иерусалима пришли их утешать, когда Лазарь умер. Теперь смотрите, что происходит. Лазарь воскрес, и все эти люди, которые пришли из Иерусалима, пошли назад. И они пошли назад, и они пошли, рассказывая то, что произошло, и рассказывая, естественно, с точки зрения своей собственной реакции. Некоторые уверовали, написано, многие из иудеев уверовали в Него. А некоторые из этих людей, которые приходили, пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Мы не знаем, с какой целью пошли эти люди. Мы не знаем, может быть, эти люди были из тех, которые, подобно Никодиму, имели связи с фарисеями, и они хотели им еще рассказать. Вы посмотрите же, мы сами видели, мы сами слышали запах, мы сами утешали Марию и Марфу. Мы видели этого мертвеца, который поднялся и вышел из гроба, обвитый пеленами. Возможно, они пытались убедить фарисеев, но послушайте реакцию, которую мы видим. 47 стих. «Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал, вы ничего не знаете». И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Это же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно перед иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли Он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание – что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Эта история, как я уже сказал, история неверия, она раскрывает перед нашими глазами ужас неверия в нескольких наиболее ярких формах выражения. Прежде всего, Иоанн показывает нам полное безрассудство, полную иррациональное состояние неверия. Далее его циничность и, как ни удивительно, его абсолютную беспомощность. И мы посмотрим на эти три грани сейчас. Итак, первое – безрассудство неверия. Неверие берет свое начало в Эдемском саду. Вы помните, когда Адам и Ева, получив от Бога ясное указание по отношению к дереву и плодах, которые были на этом дереве, они ясно понимали, что Бог считает это дерево опасным и ядовитым. И вот в определенной точке, когда дьявол подходит к первым людям, у них есть выбор, у них есть вариант, кому верить. Верить ли Богу, или дьявол, в общем, представил им такую мягкую точку зрения. Он говорит им о том, что нет, не умрете. И он представляет другой взгляд, другую перспективу. И вы помните, что Ева смотрит на этот плод, и она, отказавшись от божественной интерпретации этого факта, смотрит на эти же самые явления, смотрит на этот же самый плод, и он кажется ей привлекательным, приятным, хорошим, вожделенным. Она его хочет. У нее есть эмоциональная тяга к тому, чтобы взять вот этот плод. Вот это неверие. Неверие безрассудно вот в каком смысле. Посмотрите, есть знание того, кто в действительности имеет точную картину вещей. Бог обладает точным знанием. Нужно добавить, Бог единственный, кто точно знает все. Бог единственный, кто знает все в каждый текущий момент, кто всю информацию, которая есть, может собрать воедино, анализировать ее точно и делать правильные выводы. Теперь смотрите, когда человек отказывается принимать Божью точку зрения на вещи, он отказывается от того, что разумно, от того, что рационально, от того, что правильно. И он выбирает какую-то другую позицию, которая продиктована не разумом, не здравым смыслом, не тем, что истина, а продиктована какими-то чувствами, похотями, желаниями, чем-то иррациональным. Таких случаев очень много. Я как-то упоминал уже эту историю. В 1986 году произошла серьезная авария на Чернобыльской атомной электростанции. И когда вырвалось огромное количество, огромный объем излучения, и он поразил большую территорию, то вот специальные отряды приезжали в деревни, в маленькие поселки вокруг, которые были расположены, и убеждали людей, чтобы они срочно эвакуировались. Но многие люди, они не признавали, они не соглашались с позицией экспертов, они не видели ничего в воздухе, они не слышали никакого запаха. Температура воздуха была нормальной, не было жарко или холодно. И поэтому они, исходя из своих ощущений, не верили экспертам. Эксперты показывали им на приборы, посмотрите, как много радиации, как она зашкаливает. Но были некоторые люди, которые говорили, ничего подобного. Посмотрите, неверие отвергает Бога, как источник истинного знания. Неверие претендует и говорит, я знаю лучше. Это чрезвычайно глупо. Это представьте себе, как ваш ребенок, когда вы ему что-то говорите, вы-то ясно понимаете, как взрослый человек, а он или она говорит, нет, я знаю лучше. Нет, я знаю правильный. Вы понимаете, что он не знает правильно, но ему кажется, или она очень сильно внутри уверена, что это именно так. В этом опасность неверия, в этом его ужас, потому что оно всегда базируется в самоуверенности, которая не имеет под собой никакого рационального основания, кроме чувств, кроме желаний, кроме высокого мнения о себе, кроме похоти, которая влечет человека к тому или иному явлению. Именно эту картину мы наблюдаем в реакции членов Синедриона на воскресение Лазаря. Безрассудство такого подхода заключается в том, что прежде всего она попирает действительность, и во-вторых, она ставит себя на место Бога. Дело в том, что иудейские религиозные власти наблюдали за Иисусом на протяжении уже более 3 лет. Впервые они услышали о нем из уст Иоанна Крестителя, когда они послали специальную делегацию, Иоанн Креститель, указывая на Иисуса, сказал, вот агнец Божий, я недостоин развязать у него шнурки на его обуви. Иоанн был признанным пророком, все понимали, что он от Бога, что он действительно говорит от Бога, ясно было для всех, что он был пророк. И вот Иоанн свидетельствует об Иисусе Христе, и приходит специальная делегация из Иерусалима. Специальная делегация, посланная Синедрионом. То есть это было первое свидетельство, которое они услышали. Далее они видели многочисленные чудеса, которые были сотворены Иисусом Христом. Еще во время первого посещения Христом праздника Пасхи. Это записано во 2 главе Евангелия Иоанна. Посмотрите, пожалуйста, 23 стих. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». То есть, заметьте, они слышали о нем от Иоанна Крестителя. Далее он приходит в Иерусалим, приходит на праздник Пасхи, и он совершает множество чудес здесь. И написано, что они были настолько впечатляющими, что многие люди, которые видели эти чудеса, они уверовали в Него. Уже в это время иудейские религиозные начальники обсуждали личность Иисуса Христа. Это мы видим из слов Никодима. Посмотрите, 3 глава. И Никодим приходит к Иисусу ночью и говорит ему следующее. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рабби, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». «Мы знаем» – это значит, в его кругах говорят об этом, в его кругах признают, что то, что делает Иисус, должно быть сошедшим с небес. У них очень ясные рациональные основания. Ну, заметьте, как неверие попирает действительность. Они соприкасаются с фактами, которые рационально побуждают их к тому, чтобы они поняли, приняли, что Иисус действительно сошел с небес. И он дальше говорит: «Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Заметьте, Никодим имел разговор с Иисусом. И после этого он же продолжает быть членом Синедриона, он продолжает разговаривать с этими людьми, то есть он не молчит, он там распространяет влияние или пытается его распространять. Далее через год Иисус опять возвращается в Иерусалим, и помимо прочих чудес, которые он совершил, он исцеляет больного, который 38 лет лежал у купальни Вифезда. Купальня Вифезда находилась в непосредственной близости от храма, и поэтому событие, которое здесь произошло, стало очень хорошо известным. Оно привлекло внимание многих руководителей, многих религиозных лидеров. Следующим известным фактом стало насыщение 5000 пятью хлебами и двумя рыбками. Далее способность Иисуса перейти в море. Хотя эти чудеса произошли в Галилее, но мы знаем, что к этому времени за Иисусом уже следовала специальная группа из фарисеев, которые следили за каждым его шагом. Они не могли этого не знать. Во время следующего посещения храма на празднике Кущи Иисус исцеляет слепорожденного. Это еще один кричащий факт. Он говорит прежде всего о том, что произошло чудо, которое не было известно до того никогда. То есть никто в истории никогда не исцелял слепорожденного. Во-первых. Во-вторых, Ветхий Завет очень ясно говорит, что слепых будет исцелять Мессия. То есть заметьте, как все точки сходятся, как пазл собирается в единую картину. И те люди, которые знали Ветхий Завет, те люди, которые имели подготовку, они первыми должны были это все сложить в своей голове, в своем сознании. Кульминацией этого длинного ряда чудес стало воскрешение Лазаря. Оно было неопровержимым. Оно было легко подтверждаемым. Лазарь и его семья были известными людьми в Иерусалиме. Они жили недалеко от Иерусалима. Туда легко можно было пойти. Можно было легко пойти и посмотреть эту пещеру, где он лежал, эти пелены, которые на нем были, его самого пощупать, спросить и узнать у него, а как это было. А что ты переживал, когда твое тело разлагалось, а потом оно вот опять все собралось? Или где ты был в тот момент, пока ты был мертвый? Наверняка там были многие люди, которые этим всем интересовались. Безусловно. Информация об этом, конечно же, распространялась. Нужно добавить, что Иоанн упоминает только наиболее яркие события из жизни Иисуса Христа. Мы знаем, что у иудеев было достаточно доказательств, чтобы прийти к заключению и утвердиться в том, что Иисус действительно был Мессией. Но, как известно, этого не произошло. Стоя лицом к лицу с фактами, эти люди абсолютно и упорно игнорируют их. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот человек много чудес творит. Заметьте, они не говорят о том, что наконец убедил. Наконец все, теперь уже ясно нужно. Они признают, что он много чудес творит. В действительности, они даже подчеркивают, слишком много уже чудес творит. Так что, если оставим его так, то все уверуют в него. Заметьте, как разговор перемещается совершенно в другую плоскость, совершенно в иррациональную плоскость. Они признают, что Иисус творит много чудес. И они видят, насколько убедительны эти чудеса. Тем не менее, это их не убеждает. Дело в том, что неверие не имеет дела с рациональными фактами, и оно не касается убеждений, вернее, доказательств или отсутствия доказательств. Неверие всегда коренится во внутренней неготовности сокрушиться перед Богом. Это то, что мы видим здесь очень ярко. Другие авторы Нового Завета приводят более детальное объяснение, как неверие в сердце иудеев развивалось. Характер этого неверия появился и проявился сразу же после первой проповеди Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 1 глава, 21 стих, мы читаем: «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил». Это первая проповедь, которая записана. «И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Заметьте, что происходит. Иисус приходит, и Иисус начинает проповедовать. И когда люди слышат Его проповедь, они ясно видят, здесь есть разница. Иисус проповедует не так, как религиозный лидер того времени. У Него есть власть. Он действительно обладал властью, тогда как фарисеи и книжники претендовали на власть. С этого момента иудеи стали относиться к Иисусу и к тому, что Он делал, критично. Они стали искать, к чему придраться. Если вы читаете дальше, тоже Евангелие от Марка, то вы видите, то они критикуют учеников, что те едят, не соблюдая церемонии омовения рук. То они суждают Иисуса, что тот ел в доме мытаря. То они приходят и говорят: а почему ты и ученики не поститесь, когда вот мы соблюдаем посты? То видят криминал в том, что ученики срывают колосья, когда они шли по полю и ели зернышки, и это было в субботу. То есть во всем они видят. Они ищут буквально, к чему же придраться, каким образом можно дискредитировать авторитет этого учителя из Назарета. Неверие неразрывно связано с навязчивой идеей собственного превосходства и собственной правильности. В этом беда неверия. Причем, когда мы говорим о неверии, друзья мои, речь идет не только о людях, которые абсолютно отвергают Иисуса Христа и не хотят Его принять как личного Спасителя. Неверие проявляется в разных формах и в сердцах верующих, в жизни верующих людей. В действительности, самое большое, что Бог делает с нами, верующими людьми, Он тренирует нашу веру, Он очищает ее. И очищает от чего? Очищает ее от неверия. Так вот, неверие всегда коренится, оно всегда связано с этой навязчивой идеей, иногда она неосознаваемая, идея собственного превосходства и собственной правильности. И она делает человека неспособным реально видеть и интерпретировать факты. Вот эта идея своего собственного превосходства. Вместо того, чтобы в действительности разобраться, кто такой Иисус, иудеи, идя буквально по его пятам, они тщательно следят за мельчайшими деталями, чтобы найти подтверждение. Им нужно наскребсти фактов, что он не может быть Мессией. И они там немножечко, а вот руки не помыли в соответствии с их традициями, а вот шли по полю и срывали колосья, а это значит жатва. Они еще их шелушили, а это значит молотьба. Вот посмотрите, нарушают субботу, жнут и молотят. То есть они ищут все, что возможно было для того, чтобы каким-то образом его дискредитировать. Посмотрите, как их отношение ко Христу выражается уже более конкретно в 3 главе Евангелия Марка. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». То есть они приходят уже с программой, и это еще самое начало служения Иисуса Христа. То есть у них уже сложилось мнение, он не может быть Мессией, и какие бы факты они не видели в его жизни, у них есть уже конкретное отрицание. Вы знаете, что было дальше после того? После того они стали прибегать к еще более сложным формам клеветы и воздействия на толпу для того, чтобы попробовать дискредитировать Иисуса. И мы посмотрим на эти события чуть-чуть позже. Итак, Неверие выражается в жизни вот этих иудеев в наиболее ужасной форме. Они, отвергая реальность, они не хотят ее слушать, они не хотят обращать внимание на факты. У них есть их собственное мнение, собственная линия. И они позволяют неверию ослепить их на начальном этапе. Они воспринимают каждое новое доказательство божественности Иисуса Христа с еще большей агрессией и с еще большей готовностью бороться против Него. Это первая проблема. Вторая проблема. Неверие ставит себя на место Бога. Неверие всегда отвергает, как на теоретическом, так и на практическом уровне, отвергает Божье владычество. Вместо признания того, что Бог управляет миром, они видят себя в этой роли, и они существенно завышают свою роль вообще в том, что они способны контролировать. Вот как это выражалось в жизни иудейских религиозных властей. Посмотрите их логику. Еще раз 47 стих. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом нашим. Для того, чтобы нам понять значимость этих слов, мне нужен небольшой экскурс в историю сделать. Дело в том, что история Израиля содержит в себе очень много печальных страниц. Эти печальные страницы были связаны с воздействием иностранных оккупантов на Израиль. К моменту прихода Иисуса Христа евреи находились под римской оккупацией. Это было последнее иностранное государство в череде многих, которые властвовали на иудейской земле. Вначале, если вы помните, это был Вавилон, которому Бог позволил прийти и буквально сравнять практически с лицом земли Иерусалим. Потом была Медоперсия. Потом было греческое правление и с последующими вариациями этого правления. На протяжении всего этого времени, только в сравнительно небольшие периоды времени, евреи имели возможность свободно поклоняться Богу. Все остальное время храма или не было вообще, или же он был в запустении, он был попираем язычниками в той или иной форме. Так вот, период земного служения Иисуса Христа, он совпал по времени с относительной религиозной свободой для иудеев. Это было связано с двумя ключевыми факторами. Во-первых, особенностью римской власти было то, что когда они приходили на новые территории, которые они оккупировали, они не искореняли богов и поклонение богам, которые были типичные или были присущи людям, которые живут на этой земле. У римлян была такая идеология. Они считали, что у каждой земли, у каждого региона есть свой бог. И поэтому, если они искоренят поклонение этому богу из этого региона, то тогда в этом регионе будет бедствие какое-то. Поэтому они поощряли, чтобы каждый народ поклонялся своему богу, в том числе и богу Израиля. У них были, правда, проблемы небольшие с богом Израиля, потому что он был эксклюзивный бог. Потому что они всегда хотели добавить к этим богам еще и других, тех из своего пантеона богов. Вот. Но так как был еще второй факт, этот фактор был связан с правлением Ирода Великого. Этот Ирод, который жил во время рождения Иисуса Христа, до этого длительное время. Ирод Великий был очень тонкий политик. Он так смог манипулировать Римом, что он обеспечил две очень огромные привилегии, преимущества для иудеев. Первое заключалось в том, что ему римляне разрешили все налоги, которые собирались на территории территории Иудеи, использовать для строительства или для воссоздания всего того, что он хотел. Почему он и храм отстроил такой, который был невиданных размеров. Вот. Кроме того, построена была Кесария, было очень много построено в это время. Но второе, что добился Ирод, он добился того, что поклонение Богу и Иегове в Израиле было практически автономно, то есть в него римляне не вмешивались. Была создана структура управления храмом и тем, так скажем, религиозной жизнью, ее возглавлял Синедрион. Вот, все, что нужно было римлянам, это обеспечение порядка, чтобы не было бунтов и чтобы налоги собирались исправно. Вот эта система, которая была установлена Иродом, она функционировала очень хорошо. Во главе этой системы долгое время стоял первосвященник Анна, они были из саддукеев, это была либеральная часть иудаизма. Вот. И потом в 18 году, то есть за 12 лет до описываемых событий, его сменил его зять Каиафа. Вот. Хотя Анна продолжала иметь колоссальное влияние, это была очень коррумпированная семья, вот те базары, которые были при храме, а их так называли базар или рынок Анны, то есть он контролировал денежные потоки там. Хотя уже Каиафа был первосвященником. То есть все это было схвачено, там была политическая связка с Иродом, политическая связка с Пилатом. Кстати, к этому времени Пилат играл намного большую роль. И они вот в этой точке, они почувствовали себя такими благодетелями Израиля. То есть они стали считать, что вот они в результате их такой политической изворотливости, в результате их силы, они обеспечивают народ возможностью свободно поклоняться Богу. Вот почему они говорят, послушайте еще раз. Они говорят, если оставим его так, то все уверуют в него, это значит, мы потеряем здесь влияние. А мы же здесь обеспечиваем стабильность. Как только мы потеряем влияние, наступит беспорядки, не будет стабильности, и тогда что произойдет? Придут римляне. И что римляне сделают? Они заберут храм. Они установят здесь свои порядки. И они придут, и они народом завладеют. То есть они лишат нас автономии. То есть смотрите логику этих людей. То есть когда они говорят о том, что мы должны остановить этого Мессию, у них есть вполне ясная логическая позиция. То есть они возомнили себя, что они обеспечивают благосостояние израильского народа. В этом была существенная проблема. Дело в том, что состояние народа, его благополучие, очень много-много лет до того было ясно очерчено законом Божиим. Бог очень ясно говорил, еще в книге Второзакония, еще они не вошли в обетованную землю. Он их ясно предупреждал. Он говорит, ваше благополучие или ваше проклятие будет зависеть не от политической изворотливости Каиафы. Ваше благополучие будет зависеть от вашего духовного состояния, от того, кто они есть. Заметьте, что происходит. Пилат или Каиафа вместе с Пилатом, он говорит, а я смогу обеспечить благосостояние независимо от того, в каком духовном состоянии находится народ. Посмотрите книгу Второзакония, 28 глава, 47 стих. Мы читаем, «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, который пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке, он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Заметьте, именно отступление народа от Бога стало причиной изгнания, пленения и оккупации Израиля на протяжении столетий. Чтобы исправить эту проблему, нужно было покаяние. В этой же книге Второзаконии, 30 глава, мы читаем, «Когда придут на тебя все слова эти, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобой, и опять соберет тебя». То есть, заметьте, Бог ясно сказал им, что нужно для благополучия. Покаяние нужно. Нужно возвращение к Богу. 4 стих мы читаем. «Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Иудейские религиозные власти – они надеялись, что они могут решить эту проблему без покаяния, без обращения к Богу. Они сумели договориться с Римом. Ситуация, казалось бы, стабилизировалась. И она стабилизировалась благодаря вот этой коррумпированной структуре, которую они создали. И теперь, когда они видят Иисуса, они ясно понимают, Иисус со своим праведным подходом разрушит эту коррумпированную систему. И они дальше говорят, а что тогда будет? И тогда невозможно, тогда придут римляне. И тогда римляне разрушат или возьмут снова нас под контроль. Друзья, неверие всегда возвышает человека в своих собственных глазах, фактически ставя его в положение Бога. Если вы посмотрите на ваши многочисленные ситуации, в которых вы не доверяли Богу, друзья, в каждой ситуации нам кажется, что мы контролируем. Иногда это выражается в нашем раздражении, иногда в манипуляциях, иногда в страхе, что будет. И все это связано с тем, что мы недостаточно осознаем, что Бог управляет всем. Бог, а не наши какие-то особенные таланты или наша изворотливость. Претензии, о которых мы говорим или которые мы видим здесь, имеют несколько очень серьезных последствий, несколько глубочайших проблем. И первую проблему, которую мы видим, люди, которые видят себя высокими, благородными, они видят себя важными, они начинают позволять себе циничные, аморальные, безжалостные и жестокие действия по отношению к другим. И здесь мы приходим к следующей грани – это циничность неверия. Что значит циничность или циник? Это человек, который попирает правила нравственности. Человек, для которого хорошо и плохо не играет роли. Он сам определяет. Существует такое выражение – цель оправдывает средства. То есть, когда люди, они мнят о себе, что они достаточно благородны, и они достигают какой-то очень хорошей цели, даже очень нужной, то они тогда оправдывают те действия, которые они точно знают, они неправильные, они безнравственные, они неправедные, они неправдивые. Эти действия часто преступные, но они прикрываются, оправдываются в сознании благими целями. Это то, что мы видим здесь с этими людьми. Посмотрите еще раз. Помните, это заседание наивысшего духовного органа. Это орган духовного руководства Израиля. Духовные лидеры. Это не банда собралась. Тут духовные лидеры. Слушайте, о чем они говорят. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но и чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Иудейское религиозное начальство столкнулось с существенной проблемой. Учитель из Назарета творил все больше и больше чудес, которые неопровержимо свидетельствовали о его сверхъестественных возможностях. Он контролирует ветер и волны, он снимает проказу, он отверзает очи слепым, и теперь вот он воскрешает мертвых. Народ, естественно, воспринимает все это как признаки посланного с неба Мессии. Но так как этот возможный Мессия не вписывается в сложившуюся схему взаимоотношений с римской властью, его действия потенциально могли привести к тому, что римляне могли лишить евреев тех ограниченных возможностей, той автономии, которую они имели. Представляя себя благодетелями иудейского народа и гарантами благополучия в храме и во всем Израиле, фарисеи и другие члены Синедриона, они не могли допустить такого варианта развития событий. Поэтому они делали все, что могли, чтобы лишить учителя из Назарета его влияния. Они уже пробовали говорить народу, что он нарушает субботу, исцеляя в этот день людей. Это не помогало. Не проверив факты, они пытались убедить народ, что Мессия должен прийти из Вифлеема, а этот из Назарета. Они не проверили до конца, что он в действительности родился в Вифлееме. Кроме того, они распространяли о нем молву, что он якобы сумасшедший. Потом их эксперты, пришедшие, чтобы специально рассмотреть то, что делает Иисус, они объявили, что он творит чудеса и даже изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Заметьте, все перепробовали, ничего не помогает. Несмотря на все предпринятые ими усилия, борьба с учителем из Назарета не приносит результата. Его популярность возрастает, и вот тогда во избежание прогнозируемых ими событий они принимают решение убить его. Как я уже сказал, обратите внимание, что эти люди – духовные лидеры. Они должны отличаться от других своим особым благочестием. Они должны отличаться особой близостью к Богу. Они претендовали на то, что они стоят на страже закона, то есть они его хорошо знают. Они видели себя духовными лидерами, которые ведут народ к Богу. И несмотря на все это, заметьте, как эти люди постепенно превратились в преступное сообщество, строящее планы преднамеренного убийства невинного человека, о чем они ясно знают. Они ясно понимают, что Иисус невиновен. Они ясно понимают, что то, что они делают, абсолютно низко, что это мерзко, что это глупо. Обратите внимание, как грубо и резко говорит Каиафа. Слова «вы ничего не знаете» в оригинале, они выражают унижение. Он говорит, вы не разбираетесь в таких вещах. То есть находится лидер, находится человек, который движет вот эту идею, он выдвигает эту идею, и она сразу находит поддержку. Не было катализатора, не было одного, который бы сказал об этом, а все были готовы к этому уже давно. Он оказался настолько мудрым в кавычках и мужественным, что он не побоялся прямо сказать, ради наших благих целей мы должны пойти на преступление и убить этого человека. Друзья, это результаты неверия. В этом проблема всякого неверия. Претендуя на свою порядочность, на благородство, неверие всегда имеет эту глубокую проблему с нравственностью по простой причине, потому что неверие бунтует не только против Бога, но и против Его закона. Божий закон, может быть, люди признают морально на каком-то уровне, но в конце концов, ради своих целей, нет такого вопроса, который бы они не перешагнули. По простой причине. Потому что нет признания Бога. Отвержение Бога делает любые моральные утверждения относительными, исключая необходимость обязательного их исполнения. Каждый теперь сам решает, что хорошо и что плохо, что можно и что нельзя. В этом проблема всякого неверия, друзья. Оно всегда находит оправдание греху. То оно оправдывается борьбой с законничеством, то говорит, что совершенным невозможно быть, и поэтому вот так живут. То пытается убеждать всех, что нужно быть реалистом, а значит немножко грешить и совсем не обязательно бороться с грехом. Кто-то оправдывает грех человеческими потребностями, кто-то достижением благородных целей, но сущность всегда остается одна. Друзья мои, неверие лишает человека трепета перед Богом и Божьим Словом, поднимая свои собственные мнения и желание на высоту окончательного авторитета. Так церкви в гитлеровской Германии оправдывали фашизм. Или некоторые религиозные лидеры в сталинские времена оправдывали политику жесткой, жестокой борьбы с религиозными деятелями. Так некоторые христиане сегодня оправдывают сексуальные извращения. Так многие оправдывают свои собственные, менее заметные грехи в самых разных ситуациях. И проблема этого всего в неверии. Во всех этих случаях рано или поздно становится очевидным неверие или противление к Богу, оно обязательно приведет к печальным результатам. И последнее, что мы видим здесь, еще одна очень интересная грань. Кроме того, что безрассудство неверия здесь показано, его циничность, здесь сказано о полном бессилии неверия. Это удивительно. Вот эти люди, Каиафа, члены Синедриона, они думали о себе, что они идут на этот безнравственный шаг. Возможно, что они даже говорили, прости, Господи. Помните, как Пилат сделал? Пилат руки умываю. Он говорит, невиновен, вижу, руки умываю. То есть, скорее всего, они понимали, что они делают. Вот. Но они идут вынужденно как бы ради того, чтобы достичь большего блага людей. Но в действительности этими своими шагами они ничего не решили, только существенно осложнили свою собственную жизнь, жизнь очень многих людей. Несколько граней мы видим здесь. Во-первых, пойдя на такое очевидное преступление, они не решили проблемы, которой они оправдывали это действие. Посмотрите 48 стих. «Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Заметьте, что они думают о себе. Каиафа уже 12 лет в управлении. Его позиции стабильны, все нормально, все схвачено. Взятки всем дал, кому нужно. Все подрасчитано здесь. Люди поклоняются, храм работает, жертвы приносятся. Все нормально, и он видит себя таким благодетелем. Друзья, через 5 лет после этих событий Каиафу вместе с его покровителем Пилатом снимают. Неизвестно точно, что произошло с Каиафой, но Пилат точно известно покончил с собой после этого сразу. То есть, оказывается, вот эта стройная, выстроенная система, которую он думал, что он ее бережет ради благополучия Израиля, оказывается, она очень легко разрушаема, и она разрушена. Еще через несколько лет приходят римляне, и помните, что они сделали с местом нашим и с народом? Приходят римляне и полностью уничтожаются. Оказывается, не помогло. Оказывается, грех на душу зря взяли. Оказывается, то, что они думали достичь, не достигли. И так всегда с неверием, друзья. Шаг неверия, он только предлагает нам более выгодный вариант решения проблемы. Когда люди пожимают плечами и говорят, ну ничего не сделаешь, мы в мире таком живем. Когда они говорят, что ну довериться Богу слишком дорого будет стоить, слишком большие последствия будут. Но мы видим, как все это приходит к этой же самой печальной точке. Дон Карсон так говорит об этом. Он говорит о Христе, о решении, он должен умереть. Дальше он пишет, и он действительно умер, но нация все равно погибла. Не по причине деятельности Иисуса, но по причине постоянного безумного поиска политических решений там, где было мало духовного обновления. Справедливость была принесена в жертву ради выгоды, ради текущего момента. Во-вторых, то есть оказывается, неверие бессильно. То, чем они оправдывали себя, то, о чем они думали, что они в действительности могут здесь решить эту проблему, пойдя на такой тонкий шаг, в действительности не принесло решения. Во-вторых, даже в момент принятия решения Каиафа, думавший о себе очень высоко, он фактически стал инструментом, провозгласившим слова о заместительной жертве Мессии. Он вкладывал в них один смысл, но Бог использовал эти слова для того, чтобы провозгласить, что Иисус в действительности умрет за народ. Посмотрите еще раз. Один же из них, некто Каиаф, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Он такой крутой, он такой сильный, он такой умный политик такой. Вот он думает, что он здесь контролирует. Но в действительности все контролируется Богом. В действительности сильным может, можно быть только тогда, когда ты в гармонии с Богом. Если ты в неверии противишься Богу, ты никогда сильным не будешь. В-третьих, мы видим здесь еще одну интересную грань. Даже приняв решение убить Иисуса Христа, Каиафа и члены Синедриона не могли это сделать, пока не пришло время. По всей видимости, кто-то из Синедриона передал Иисусу о том, что решение принято его убить. Слушайте, 54 стих. «Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями. Он с учениками уходит, пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься». Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, не придет ли он на праздник? Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, чтобы взять его. То есть первосвященники дают приказ своей агентуре немедленно сообщить о местонахождении Иисуса, но несмотря на это, Иисуса не могут арестовать еще долгое время. После этого еще исполнилось несколько пророчеств, еще был торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, и не могли арестовать. Еще были, помните, эти дебаты, которые состоялись в эти дни после торжественного входа между Иисусом Христом, фарисеями, саддукеями, иродианами, которые приходят. Еще было время, которое Иисус провел с учениками своими на Елеонской горе, когда Он ему сказал пророчество о будущем. Еще было время, когда Иисус с учениками провел время в горнице, в верхней комнате, там, где Он представил им развернутое учение о Духе Святом и о том, что Он делает. И только тогда, когда настало время, то есть это время, заметьте, было определено не Синедрионом. Это им кажется только так, что они очень властны. В действительности, в момент своего ареста Иисус обращается к этим людям и говорит очень интересные слова. Евангелие от Луки, 22 глава, 52 стих. «Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Заметьте, Иисус объясняет им. Он объясняет им, этим людям, и говорит, вы взяли меня не потому, что вы сильные. Вы взяли меня не потому, что у вас власть в руках. Вы взяли меня только по одной причине. Время настало. Бог в своем плане определяет это время. Итак, друзья мои, неверие всегда ослабляет человека и никогда не делает его более сильными. Мы говорили сегодня о том, что доказательства не решают проблему веры или неверия. Неверие коренится в нежелании людей преклониться перед Богом, чтобы просить Его милости и искать Его спасения. И в этом ужас неверия. Поразив людей в момент грехопадения, неверие продолжает быть наиболее опасным врагом человеческой души. И я хотел бы перед тем, как мы помолимся еще раз вместе с вами, посмотреть на эти три ужаснейших последствий неверия. Когда мы будем смотреть на них, я хочу попросить вас, пожалуйста, посмотрите на себя прежде всего. Посмотрите на все точки в вашей собственной жизни. Где в вашей жизни есть позиция веры, где позиция неверия. Посмотрите на мир, который вас окружает. Посмотрите на людей, которые живут в неверии, и мы можем увидеть эту общую картину. Итак, ужас неверия. Считая себя умными, люди погружаются в безрассудство. Считая себя благородными, люди становятся циничными. Считая себя сильными, люди делаются слабыми. В этом ужас неверия. И мы помолимся сейчас, братья и сестры, и попросим Господа о том, чтобы Он умножил веру в тех, кто ее имеет, и дал веру, привел к вере тех, кто еще противится Ему. Преклоним колени и помолимся. Благодарим, Господи, Тебя за возможность склониться пред лицом Твоим. Благодарим Тебя, Господь, за Твое величие, за славу Твою, за благодать, которая проявляется к нам снова и снова, за то, что Ты великий, славный, святой и всемогущий Бог. Ты любишь нас, Ты терпишь нас. Ты благословляешь каждого из нас, Господи. Ты протягиваешь Свою руку к нам для того, чтобы держать нас, для того, чтобы вести нас к Себе, для того, чтобы мы могли познавать Тебя. Мы знаем, Господи, что все это стоило Тебе жертвы Твоего единородного Сына. Мы благодарим Тебя, Господи, за эту возможность прийти к Тебе сегодня через Голгофский крест. Благодарим Тебя сегодня за то, что мы знаем, что наши грехи прощены, что мы приняты, и мы стали частью Царства Твоего, частью семьи Твоей уже сегодня. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты снова и снова свидетельствуешь нам о важности веры, о важности преклонения пред Тобой, признания Твоего права на нашу жизнь, о важности практического доверия Тебе, нас самих, всех наших обстоятельств. И сегодня, Господи, мы, поклоняясь Тебе, мы выражаем нашу нужду Тебе, Господи, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей охране, Нуждаемся в действии Твоего Святого Духа в сердце каждого из нас. Господи, наполняй нас, пожалуйста, верой, умножай в нас веру. Удаляй, Господи, все то, что связано с неверием. Помоги, чтобы сердце каждого из нас научилось этой связи, внутренней, глубокой связи с Тобой, чтобы мы следовали за Тобой, чтобы в каждой конкретной ситуации мы знали Тебя, и мы доверяли Тебе практически. Я прошу Тебя, Господи, за каждую душу, за каждого человека, стоящего здесь пред лицом Твоим. Господи, Боже наш, мы нуждаемся в Тебе. Прикоснись, Господи, к каждой душе и умножь веру. Ограждай, Господи, от всяких форм неверия, от всяких форм самонадеянности, от всяких форм высокого мнения о себе. И дай, Господи, эту прочность в следовании за Тобой. Господи, храни народ Твой. И еще, Господи, мы просим Тебя о тех, кто не знает Тебя, о тех, кто продолжает упорствовать в неверии, сопротивляясь себе, кто еще не принял Тебя господином жизни, кто еще не признал Твое владычество и не преклонился перед Ним. Господи, просим Тебя, сокруши таковых. Помилуй, Господи, дай спасение. Ты знаешь, Господи, это наши родные, близкие, знакомые, те люди, которым мы свидетельствовали о Тебе. Благослови, Господи, и используй благодать Евангелия Твоего для изменения сердец, для изменения жизни во славу Твою. Благодарим Тебя за все во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!